Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 30 ноября, на календаре. Мы на пороге, ребятушки, мы на пороге. Отодвинуть бы этот момент, хотя, с другой стороны, что его двигать, если особо-то и не видно зимы. Но, тем не менее, сегодня у нас, если не ошибаюсь, финальный осенний день. Правильно я считаю или неправильно я считаю? Я думаю, да. И завтра у нас с вами 1 декабря. Это чего-то достоит. Нужно как-то провести эту осень. И нужно как-то пожелать зиме остаться все еще в рамках, чего-то похожего на европейскую осень. Ничего европейское нам не близко. Ничто европейское нам не близко, конечно. Это все сплошная гомосятина. Это сплошная толерантность к иноземцам, которые истребляют твою культуру. Это мы, конечно, не можем выдержать. Нет, мы этого не принимаем. Мы не принимаем еще много чего европейского, но я думаю, что зимушку европейскую мы бы приняли, правильно? Вот так, чтобы не ниже 5 градусов с плюсом и уж точно совершенно никакого снега. Во всяком случае, в городе. В городе. Вот здесь, в городе. А в полях можно. Вот в полях нормально. Минус 7, минус 10, хрустящий снежок и солнце. А в городе плюс 5, плюс 7, плюс 10. И никакого снега. И сухо, и никакой грязи. Вот наш завет на предстоящую зиму, московскую зиму. 136 тысяч автомобилей, кстати говоря, на 6 утра, 136. Уже одно ДТП с пострадавшими, не удержались. 49 километров в час скорость движения в центр из центра. И давайте, уважаемые кроты, посчитаемся. 625 до минус 2, 623. 623. Немало. Но значительно меньше, чем могло бы быть. Количество ремонтов уменьшается. Потому что мы все ближе и ближе к заветной дате 31 декабря 2001 года, когда большинство ремонтов должно закончиться. Но вот они постепенно и отсыхают, эти наши ремонты. Ну что же, нужно сказать, что сегодня у нас тьма тьмущая тем, но таких личных, персональных. Во-первых, эмбарго отвалилось 28 числа на Mazda CX-30, новинку. Вот. А во-вторых, с Махаве, как вы его называете? Махаве? Ахалай, Махавай. Вот, мы провели 1300 километров. Ну, может быть, 1200. Вот 1200 точно провели. И теперь есть что сказать обстоятельно об этом автомобиле. Ну и плюс текучка какая-то новостная. Все это сегодня в моторах. Дмитрий Анатольевич, приветствую вас категорически. Но как там у нас в этом во всем? Хорошо? Хорошо. Волдер Аркадий и Сергей Волк, товарищ майор Алексей Николаевич, Николай 74-й, Сергей Головой, Тигран Овсепиан, Владимир Бес 13-й, Георгий Конькова, Горбатов Алексей и Петрушка, Тимур Курденко, Вовка, Роман 13-й, еще раз паштет, паштет, шеф-комендор, шеф-комендор, шеф-комендор и шеф-комендор. Вот они, лучшие люди планеты. Светлана Антонова, Галина, всех приветствую абсолютно и категорически в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, вот так и пишется. В 4.56 на СМС-портал наш 925-888-894-8. поступило тревожное сообщение, не соответствующее действительности к тому же. 840-й пишет: «О как! Рано мальчики начинают метить территорию квартиры. И что обидно, у рояля». Это правда и неправда. Нет, не рано, и не все мальчики. Я, к примеру, как-то обхожусь без этого, несмотря на то, что попробуйте упрекнуть меня в том, что я не мальчик. А если говорить о пёселе, пёсели эти, да, почему-то очень любят ножки пианин и роялей. Странная музыкальная тяга у наследников, последователей, у потомков диких волков. +7 3 7 3 9 4 8 495 код 7 3 7 3 9 4 8 по 495. Телефон проверил, работает, все нормально. О движении расскажете уже через несколько секунд. Пока озирайтесь по сторонам, что видите, запоминайте. И, разумеется, приветствую дружную братью нашего уютного автоводительского чатика «Аутоводитель», так телеграм-канал называется, а чат пришит непосредственно к нему. Хотите — присоединяйтесь, не хотите — присоединяйтесь.
В движении.
Ну таки что? Как проходит у нас последний? Я знаю, что среди нас найдется немало тех, кто сейчас вздрагивает каждый раз, как будто бы я говорю «Волан-де-Морт». «Волан-де-Морт!» Они такие: «Нет, нет, нет, это тот, кого нельзя называть». Я говорю: «Нет, я не боюсь, Волан-де-Морт». Вот ровно так же я говорю: «Последний, я не боюсь этого слова». У вас он может быть финальный, финишный, крайний, там, вот крайний вообще выбешен. Еще какой-нибудь. Но простите меня, не парашютиста, не дайвера и не альпиниста. Так что у нас последний осенний денечек. Если помните, об этом еще и Толкин писал. Гномы, кстати говоря, гномы и эльфы, кстати говоря, тоже не были дайверами и парашютистами ни разу. Поэтому они говорили: «Последний луч солнца в день Дурина». Обратите внимание, не «крайний луч солнца» было сказано у классика. Нет, нифига не «крайний». Потому что «последний луч солнца в день Дурина». «Последний луч заходящего солнца в день Дурина». Так они говорили. Так что, видите, я опираюсь на могучие плечи гномов и эльфов. Так что у вас с движением? 7373-948. 7373-948. Отстойно тяжело уже сегодня в Островцах, причем начинается все гораздо раньше, чем могло бы начинаться. Еще от поселка имени Тельмана уже начинается стычок. И так до развилки Рязанки-Новорязанки, дальше пока что едет, но в Люберцах уже желтое, а также там, где вы въезжаете на Рязанский проспект, Московская кольцевая, дорожно-транспортное происшествие, правда, не очень понятно где, на развилке над Яндекс. Может быть, мы с тобой не будем так тупить? Так уж сильно. Все, отставить. Это все было неправда. Нет там никакого ДТП. Только что Яндекс передумал. А где есть проблема? Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, прямо перед Волгоградкой, на изломе. Не удалось нормально войти в правый поворот, несмотря на то, что там широченное все. А, нет, извините, там дорожные работы в среднем ряду. Ну вот и не удалось проехать дорожные работы в среднем ряду. Там ДТП, поэтому уже от Рязанки, а в перспективе и от энтузиастов, внутренняя сторона третьего транспортного в сторону Волгоградки будет стоять. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Хочу сообщить о пробочке небольшой ДТП.
Сообщите.
ДТП у нас произошло на внутренней стороне МКАДа после Белой дачи. Таксист, да, разъехался с универсалом.
Таксист. Зачем? Давайте попробую проникнуть в его мысли. Вот это же его деньги. Это же деньги его, правильно? То есть, когда ты таксист...
Да, наверное, переработал, засыпает.
Переработал. Сейчас разовью тему. Скажите, вот если бы, к примеру, я вам предложил сейчас выбрать очередность появления тем в эфире, вам ближе Mazda CX-30, компактный кроссовер, или Махав, большой внедорожник?
Ну, как бы Махав, конечно, да, хорошая машина, нравится мне, но...
А у вас сейчас какой автомобиль?
У меня Volvo XC90.
XC. Ну, вам не гоже опускаться до Махава.
но не лошадь, поэтому я говорю, как
все,
бы
я понял.
Большая, ну, то есть, машина. Да.
Ясно. Ну, это как бы энергетически ближе, а так-то вообще, конечно, пофиг. Я понял. Нет, но нужно исходить из того, что да, значит, у вас ведь есть семья. И значит, в семье есть кто-то, кому нужна не очень большая машина, но при этом кроссовер. Правильно? Видите, как я пытаюсь все-таки продвинуть своих, продвинуть Маздочку. Да, вот странные таксисты вы люди, ребят. Или это о чем говорит? Или это говорит о том, что вы потом выпрыгиваете из этой разбитой тачки, впрыгиваете в другую арендованную автомобилю и дальше продолжаете таксовать. Правильно я вас понимаю? Или нет? Вот почему вы так безалаберно относитесь к своим автомобилям? Ведь это же ваши деньги. Вы постоянно кляузничаете на власти, что они не создают вам условий, при которых вы бы примерно в первые два месяца работы заработали примерно 4 миллиарда рублей. Ну, в смысле, что оплата такая низкая, что мало денег. А вам бы хотелось, ну, сразу, ну, миллиард, может быть, ладно, миллиард, ну, может быть, за полгода. Но вот примерно столько я должен был бы заработать. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе.
Да, здравствуйте, Сергей Балашев.
Сергей, очень приятно. Скажите, что таксисты делают с разбитыми тачками, вот если она арендованная, вы знаете?
Не, я по поводу ДТП на МКАДе над Горьковкой. Идут рабочие работы, там эстакаду делают или мост. И там грузовик улетел, и еще две легковушки сильно побитые.
Елки зеленые. Да. Секундочку. Пока что этот наш дорогой, не знаю.
На МКАДе внутренняя сторона.
Я понял. А, все, нет, вижу. Да, спасибо большое. Есть это сообщение. В 5.53 раз вижу сообщение, потом три машины, два вижу сообщение. Точно внутренняя, потому что сейчас внешняя сторона вся стоит в хлам. Внешняя. Ну, в смысле, это к вопросу, кому вы верите? Своим глазам или своим слушателям? Я верю тем и другим, поэтому нужно какое-то подтверждение. Потому что Яндекс убежден, что авария как раз на пересечении энтузиастов и Московской кольцевой. Это то, что потом превратится в Горьковку. И там на внешней стороне. Опять, смотрите, сочетание. Правильное дорожное сочетание. Дорожные работы. Грузовик. Отбойники. Улетел. Все. Это как если бы мы экономили на отправке телеграммы, но хотели всю суть сказать в нескольких словах, без вот этой велеречивой воды, которая лилась бы. Мы бы сказали так. МКАД, работы, грузовик, улетел. МКАД, работы, грузовик, улетел. Вот смотрите, за четыре слова мы передаем всю суть драмы, всю суть происшествия и вообще всю суть происходящего в принципе в Москве. В принципе, мы все еще никак не можем помирить у себя в голове то, что это не наши дороги. Все, это не наши дороги. Нужно помирить себя с этой мыслью. Это не наши дороги. Это дороги общественного транспорта, им выделены полосы. Это дороги такси, им выделены полосы. И глядя на их поведение, мы понимаем, что они здесь владельцы всего. Ясное дело, что так отвязно себя вести, это же не просто так. Это дороги коммунальной техники. Она может появляться где угодно, когда угодно, с какой угодно скоростью. Ехать на красный, на зеленый, на синий, на любой вообще может ехать. По встречке ехать, через двойную сплошную резать, все угодно. Вот это, значит, это город дорожной техники, коммунальщиков. Строителей, разумеется, строителей, которые строят что-то. Казалось бы, строят для нас, а на самом деле строят против нас, потому что пока что мы убиваемся об это все дело. Вот, и самое страшное, что большинство из нас, ребят, не могут помирить себя с этой идеей, что дорожная сеть Москвы больше нам не принадлежит. Здравствуйте. Ну, скажите, что я не прав. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Вот четыре слова, допустим.
Да.
Ну, сел в вагон электрички, уснул, да. Проснулся на месте.
Да.
Готов четыре сразу, так сказать. А да. Мне кажется, что все-таки...
Ну, а как до электрички добираться? До электрички как добираться?
Ну, пешком.
Пешком. Пешком. А если пешком идти примерно 45 минут?
Ну,
так сказать... Вот. Ну, у меня есть один правильный ответ. Ну, что ж.
Моторы.
Нет, так не пойдет. Мы живем не в Хапре. Ни в Урюпинске и ни в Бобруйске. Нет, мы живем, я вам скажу, даже в Воронеже сложно было бы добраться. В Воронеже даже сложно было бы добраться куда-нибудь пешком, потому что это довольно вытянутый город, большой, и там еще и мосты большие, длинные и все остальное. И мы довольно долго ехали по Воронежу, несмотря на то, что без пробок. Вот, поэтому я вам так скажу, в Москве вот эта вот история, что что ж вы вот это вот не пользуетесь общественным транспортом, она, конечно, хорошая, но она не хорошая. Она не соответствует действительности, понимаете? Рыба ищет где поглубже, а человек где получше. Это вольная интерпретация народной мудрости. Может быть, там в этой народной мудрости все совершенно иначе говорится. Но мне кажется, что, ну, что так там, примерно так звучит все. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. У меня иллюстрация короткая с трешки внешней к тому, что вы сказали.
Да, это где Волгоградочка, да?
В районе Нижней Масловки перед Ленинградкой. Там поворот такой опасный под 90 градусов.
Да.
Сразу за этим поворотом в левом ряду стоит аварийный грузовик. Вот прямо сейчас. И это очень опасная ситуация, поэтому нужно иметь в виду. Спасибо.
Понял, хорошо. Спасибо и вам большое. Да, вот вам, пожалуйста, ловушка. Еще одна ловушка. 138 или 136 была тысяча? 136, по-моему. 136. Ну и там сколько-то еще. Я помечу 136. Я просто не записал себе на старте, а сейчас уже 171 тысяча. Значит, про что это я? Мы люди, возвращаясь к вашему совету, всем пересесть в электрички. Во-первых, я не знаю, как там в электричках сейчас. Но когда я последний раз... Я сейчас подумаю, а когда я последний раз? Когда я последний раз был в электричке? Последний раз в электричке я... Ну, в нашей. Нет, потому что в такой электричке, в нормальной... В смысле, в комфортной электричке я бывал не так уж и давно. Аэроэкспресс считается за электричку? Нет, не считается, скажете. Ладно. А аэроэкспресс, идущий из аэропорта Стокгольма... Как у него? У меня такое название интересное, аэропорт Стокгольма. Идущий в Стокгольм. Вот это считается электричкой? Считает? Нет. Аэропорт Стокгольма. Название у него интересное. Орландо. Вот, я вспомнил. Я еще все думаю про этого слащавого парня. Орландо Блум. Орландо. Аэропорт, конечно. Считается электричкой? Тоже, вы говорите, не считается. Ладно, хорошо. А, к примеру, что-то идущее из Франции в Женеву. В Женеву. Считается электричкой? На авто тоже не считается. Ладно. Хорошо. Но тогда я в электричке был последний раз лет 15 назад, когда я ездил в Монино. И в Кубинку еще я гонял. И в Монино. Смотреть на самолеты летающие. Вот тогда электричка. Но мне почему-то кажется, что современная электричка это далеко не... Ну, как бы не эталон комфортного средства передвижения. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Сергей Волков.
Сергей,
да
скажите...
Да нет, электрички бывают.
Разные, да? Да-да-да, нет, я просто...
В общем, опишите. Очень даже неплохие есть, иногда так бывает, по приколу прокатиться, пару-тройку остановок там, ну...
Но мы же говорим про утренний час пик. Бывают комфортные электрички в утренний час пик?
Не знаю, не проверял. Я проверял только, знаете, такое, вечером в субботу, ага, когда никого нет.
Конечно, нет. Ну, мы же говорим как об электричке, как об альтернативе общественному, собственному
транспорту. Ну, время. Не, я года три назад использовал как альтернативу, ну, до электрички на машине, пораньше, правда. Прям реально пораньше. Пустая электричка была. Ближе уже к Москве народу, конечно, прибавляется.
А коронавирус?
А вот это было года три назад. Тогда
а сейчас? Ведь мы же про сейчас. И ты же понимаешь, попадая в общественное место, ты попадаешь, ну, как бы увеличиваешь кратно, в разы и на порядке увеличиваешь вероятность подхватить что-нибудь.
Ну, Роман, ну, как все равно, какие-то и раньше были же болезни, правильно? Раньше надо было...
О, нет, я встретил ковид-диссидента. Вы ковид-диссидент, вы не верите в это?
Я сделал прививку, я участвую в этой акции.
Понятно.
Исследование.
Конечно, с высоты вашей прививки и иммунитета можно теперь размышлять.
У меня уже это было, зараза. Правда, прошла в симптомной форме. Вот. Я хотел немножко другую тему, если можно. Помните, про К5 говорили, что их не будет в такси?
Нет, не говорили. Это киевцы хотели, чтобы их не было. А я так сказал, что будут, конечно. Это бесполезно. Это парни в Киеве хотели, чтобы их не было в такси. И делали для этого все. А я тогда сказал, а в смысле? А что должно измениться? Первые три человека, которые приехали, увидев сторисы где-то, что мы снимаем, начинаем снимать программу АК-5, увидев геолокацию геотек, где мы стоим, вот первые три человека, примчавшиеся в течение 15 минут туда пощупать автомобиль, пальцем его потрогать, это были таксисты. Первые три. Там не было просто... Ну, они обычные люди в своей обычной жизни, но все они приехали за рулем автомобилей такси. Ну и, естественно, на «Оптимах», конечно. Вот, прискакали туда посмотреть на К-5. Поэтому у меня никаких иллюзий по этому поводу не было. Нет, конечно, о чем говорить. Значит так, по поводу этого... вот этого нашего общественного. Я честно вам скажу, несколько лет назад искренне, совершенно... Вот правда, сейчас не сойти мне с этого места, если вру. Собирался поехать на общественном транспорте, забирать автомобиль в сигнальный проезд. Там еще был дилерский центр в сигнальном проезде. Это, знаете, да, народного ополчения, потом вот это вот там Дмитровка, там колоссальные ремонты были, там вот это все, пробки, эстакады какие-то строились. В общем, тяжело. А ехать нужно было с Мичуринска. Вот, я думаю, ну, в смысле, то есть выбор был такой, на такси... Нет, не забирать автомобиль. Ну, в общем, в тот район я ехал, но почему-то у меня был выбор либо рвануть туда на своей тачке, или я там мог оставить свой автомобиль, а потом забрать. Ну, в общем, я не помню. Альтернатива была такая, ехать на своей тачке или воспользоваться общественным транспортом. Чтобы метро туда доехать. Второго кольца нет же у нас еще? Нет. Значит, нужно было доехать в центр на метро, то есть с двумя, минимум с двумя пересадками, пересесть и поехать туда, а там от метро, и у меня до метро, тогда еще не было у нас на Мичуринском, вот, и там от метро нужно было что-то придумывать, автобусом каким-то или маршруткой, то есть получается, маршрут такой, у меня маршрутка или автобус до метро, еще поди сыщи его, метро, пересадка, вышел, еще автобус или маршрутка, то есть запомнили, я думаю, нет, Чукча не дурак. Чукча поедет по кольцу железнодорожному, которое построили уже очень удобно. Мне рассказывали все время, что это очень удобно. И тогда мне нужно было добраться как-то до метро. Все равно автобус или маршрутка до метро. На метро доехать до кольца этого железнодорожного. Чикс. Там пересесть на это железнодорожное кольцо. Доехать туда, куда мне нужно. А оно все равно не туда приезжает, куда мне прям. Ну, не к дому же. Там выйти с этой электрички, которая, как она называется у нас, напомните мне. И снова на маршрутку пересесть и доехать. То есть оценили, да, маршрут? Нормально. Я воспользовался тем, чтобы простроить вот эти маршруты Яндексом. Чтобы он мне сказал, где правильно пересаживаться и оптимальный путь. Так я вам хочу сказать, что вот эта вот вся история с этими штуковинами буквально минута в минуту повторяла мой путь за рулем автомобиля. Через все адские пробки, через стояние на ремонтах везде, во всем это. Минута в минуту. Но только я должен был прыгать из общественного транспорта в общественный транспорт, куда-то бежать, что-то садиться, покупать какие-то билеты, еще что-то делать. Или же я просто в комфортном, вентилируемом, тогда было лето, по-моему, охлаждаемом салончике со своей любимой музычкой, в эргономически удобном кресле, в аквариуме, где никто мне не сует в нос свои подмышки. И вот это вот все, это еще было без коронавируса, без коронавирусной угрозы. Я в своем аквариуме спокойненько доезжаю, прямо выйдя из подъезда, сев в это креслице, прямо к порогу того места, куда мне нужно. Ну вот и скажите мне, и с какой радости... Вот с какой радости? Что должно привлечь меня вот в этой многоходовке использования общественного транспорта? Что? Мне что, доплатят денег за это? Начислят баллы социальной ответственности? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Ну, не знаю, я вот сейчас вот МЦД-2 когда открыли, вот из Подольска, да.
Да, это а вот эти радиальные, правильно? Это вот, которые растекают Москву радиальными линиями.
Да. Получается, там же сейчас делают и пересадочные узлы, и сами электрички очень комфортные. То есть уже нету такого совета. Эхо, да, там, когда или холодно, или очень жарко в них. Сейчас это кондиционеры, довольно удобно.
У вас есть ваш автомобиль, собственный автомобиль?
Есть, есть, конечно. Есть. Я вот сейчас, ну, иногда, да, приходится там по работе мотаться на электричках там. Ну,
а вы откуда и куда едете, скажите, из Подольска?
Из Подольска. Я катаюсь на Хохловке. То есть, ну, почти, Подольск. Ну, Рязанка, да.
А сколько у вас занимал путь на автомобиле?
Ну, вот на машине с утра у меня занимает где-то минут 30. Ну, с утра, да, когда пробок нет.
Да.
То есть электричка, ну, минут 50. Ну, она компенсирует, если ехать обратно. То есть, когда на машине у меня обратно порядка полутора часов выходит, то там все равно там 50 минут. Ну, в этот транспорт, то есть, это стабильность, да? То есть, можешь точно понять, во сколько ты приедешь.
Но вы обратите внимание, что у вас 30 минут на электричке... ну, в смысле, 30 минут на машине, 30 минут на машине. На электричке 50, правильно? То есть разница 20 минут. А обратно на электричке сколько? Тоже 30?
Также 50, на машине.
А, то нет, тоже 50. Да, 50. Да, а на машине на 40 минут. То есть вы выгадываете 20 минут.
Ну, да, в итоге, да, да, да.
20 минут,
ну,
но при этом, время, 20 минут, но при попасть. Этом вам, вы приезжаете, на, вы же до электрички как-то добираетесь у себя там в Подольске?
Ну, я там, Роман, буквально там 5 минут на машине, да.
5 минут на машине? Окей. А потом в Москве, когда вы приехали, вы же тоже как-то добираетесь?
5 минут пешком.
5 минут пешком. Да. Ну, пешком это хорошо, наоборот, для этих, для геморроя. Вот
я согласен, там, всего, да, там. Да, да. 5 минут пешком. А так, нет, сейчас очень комфортно, то есть... Эти электрические ласточки там летают, еще новые вот эти...
Стрижи. А, нет, стрижи это про другое, это пилотажная группа. Я понял, хорошо, спасибо большое. Но я имею в виду, для того, чтобы... Я не знаю. Но для того, чтобы качественно изменить сознание людей, должна быть какая-то ощутимая разница, ощутимая выгода. Должна быть она какая-то ощутимая. Но вот реально, вы знаете, если бы я был подвержен теории заговора, я бы сказал так, что вот при полном наличии отсутствия ощутимой выгоды, наличие отсутствия, можно так сказать? Хорошо, Фомина мне не слышит. При полном непротивлении. При полном непротивлении сторон, согласие, есть продукт полного непротивления сторон. Значит, при полном наличии отсутствия ощутимой выгоды для меня, как для владельца персонального, частного автомобиля, хотя он мне не принадлежит, вот, нужен еще какой-то стимул, который бы заставил меня подумать, почесать затылок и сказать, ну да, что-то я в такой позе сейчас нахожусь, что это уже становится неудобно. И я бы тогда пошел в общественный транспорт, даже не имея ощутимой выгоды. Выгоды. Ну, как бы, в смысле, не выгадывая ничего, потому что вы видите. Ну, что ты выгадываешь? 20 минут? А с учетом того, что ты приезжаешь, ну, ты же не секунда в секунду к электричке приезжаешь. Ты же приезжаешь, какое-то время ждешь ее, правильно? Потом еще что-то, потом там по вокзалу трешься, вот это все. Ну, то есть, это даже не 20 минут, а вообще никакой разницы. Из Подольска в Москву, в принципе, с учетом того, что потом обратно ты едешь, типа, на электричке быстрее, но зато ты утром доехал на работу быстрее. Можешь поспать на 20-30 минут дольше. А сон — это здоровье. Вот. Значит, при полном отсутствии выгоды ощутимой я начинаю смотреть по сторонам и понимать, а что же мне все равно так некомфортно? Вот у меня выгоды как бы нет ощутимой при пересаживании в общественный транспорт, а я все равно время от времени об этом думаю. Почему? Потому что при полном отсутствии этих самых выгод у нас есть колоссальное количество неудобств, которые создаются для водителей. Правильно? То есть можно пойти двумя путями. Можно завлекать человека в общественный транспорт, предлагая ему там райскую жизнь, комфорт, кондиционеры, там все это, под график удобный, чтобы каждую секунду все туда моталось, разветвленная сеть остановок, которая доходит каждому чуть ли не до подъезда. Можно так завлекать людей в общественный транспорт. А можно создать автомобилистам просто адские условия и постоянно их ужесточать. Адские. И тогда ты пойдешь в общественный транспорт не потому, что там хорошо, а потому, что уже жизни нет тебе за рулем своего автомобиля, уже нет возможности это терпеть, и ты думаешь, да бог бы с ним, лучше уж, конечно, ужасный конец, чем вот этот самый ужас без конца, правильно? Мне кажется, что второй вариант гораздо более экономически оправданный, ну, экономически. С какой бы стати я начинал создавать райские условия в общественном транспорте? Сам приползешь на коленях, гад, и в зубах будешь проездной держать. Сейчас мы тебе резанку, новорезанку, вот это все. Но это неправда. На самом деле так не происходит. Возвращаемся в начало моего пламенного спича и видим. Если бы я был подвержен теории заговора, то я бы вот так и подумал. Но я не подвержен этой теории, и поэтому я так не думаю.
Моторы.
Так, важные данные. 6.34, раз, 215 тысяч в начале часа, полчаса назад их было 136, теперь 215. Это просто, чтобы вы оценили динамику прироста, возвращения людей в Москву. Снег сошел, на улице потеплело, потянулись сюда подснежники. Фальстарт, ребятушки, на 4 месяца фальстарт, рано вы стартанули. У нас завтра зима начинается, а вы проснулись уже. Снова в спячку. Правая рука теплая и тяжелая. Левая рука теплая и тяжелая. На веках ваших нависли маленькие свинцовые гирьки. Смыкают их, и противиться этому нет никакой возможности. Все, подснежники снова уснули. Мы продолжаем разговор. Уже 2 ДТП с пострадавшими, это плохо. Ну, отстой прям. Из 49 до 42 упала средняя скорость движения по направлению в Москву. Смотрите, я вам тезисно сейчас дам несколько данных, потому что я вижу, что есть много людей, которые бы хотели что-нибудь услышать про Махав, а, вероятно, приходится покидать сейчас уже автомобиль, куда-то доехали. Значит, ребята, в конечном итоге выбор автомобиля или любой обзор автомобиля сводится к монохромному ответу, черно-белому. Да или нет? Вот именно к этому. Все остальное нюансы. Поэтому я вам сразу сейчас, если вам прям в эту секунду нужно выпрыгивать из тачки, и вы ждете, когда же этот черт скажет про Махов, я вам так скажу. Да. Окей? Все. Да. Потому что в конечном... А дальше начнутся рюшики. Дальше начнутся кружева. Я буду видеть здесь паутины, рассказывать про что там вот это, а тут дерево, а тут кожа, а тут он такой раз вошел, а крузак такой раз и не вошел. Это все уже сопли. Нормальный мужской ответ, правильный, четкий, как выстрел. Да, Махаву. Окей, все, это просто по тачке. Дальше начнутся у нас уже там дилеры, накрутки миллионных ценников на него и все остальное. И тогда ты подумаешь, а нафига Махав за 4,5? Лучше я пойду и без рамы возьму. До этого момента он был рекордсменом по цене завышенной Toyota Highlander 4,3. И ты думаешь, елки, 4,3 это дешевле, чем 4,5. Тогда я лучше Highlander возьму. Ну и так далее. Это все уже сопли. Розовые, зеленые, какие хотите. Но главный ответ по Махаву – да. Автомобилю лично я говорю «да». У меня есть два штемпеля таких. Да, нет, да. Махав очень классный получился. При том, что на ординарных узлах и агрегатах. То есть, по сути, взяли автомобиль, причесали, прилизали, перешили, подклеили обои новые, тут плинтуса поправили. И в результате чик, и получился совершенно новый, концептуально другой, энергетически иначе воспринимаемый автомобиль. Мы выехали за МКАД и остановились в одной кафешке покушать. Ну, перед дорогой перекусить. Те, кто сторис... Вы зря не смотрите сторис, я не знаю. Вы как это... Я тут на днях встретил человека, который сказал, не, я с Телеграмом не дружу. Я говорю, извините, а откуда же вы, товарищ дорогой, получаете информацию о мире, новости? Это довольно странное заявление в 2020-м, на излете 20-го. Я с Телеграмом не дружу. А новости-то вы откуда получаете? Вы идете в библиотеку, поднимаете там тома информационных изданий и начинаете сами по крупицам выбирать оттуда... Ну, зачем? Для чего эти танцы с бубнами? Вот, поэтому я скажу то же самое вам. Это странно, что вы не следите за инстаграмами, потому что то, что мы наваяли с Павлом Федоровым в проекте «Выбор есть», который выйдет в течение месяца, вот то, что мы наснимали, это будет в течение месяца. И туда не войдет практически... ну, большая половина из того, что показываешь в сторисах, потому что в сторисах все настоящее. А когда смотришь программу, ты видишь телевизионный продукт, прилизанный, причесанный, где выброшена неправда, а именно человеченка. Ну, такая обыденность. А именно в обыденности-то и скрываются все самые интересные, правильно? Поэтому интересные вы люди, что вы не смотрите сторисы. Ну что, вот. Поэтому там все было показано. Вы можете быстро сбегать туда еще. Там есть останки. Останки, остатки. А, нет, еще довольно много сторисов. Но уже вы застанете то, как мы выдергиваем. Вот, как мы выдергиваемся туда-сюда. А до этого можно было еще посмотреть что-то другое. Ну, в общем, я потом в актуальное вынесу полностью все путешествие в Воронеж. Будет в актуальном, в одном месте. Вы сможете посмотреть полностью все путешествие потом. Ну, через день, через два. А пока что могу сказать, вот это промахав, да? Да, значит, да. Дальше. В автоводителе следим про Марадон. А, там про Марадон. Извините. Ну, телеграм-канал у меня вон такой. Там в чатике основная жизнь идет. И вот это все. Хорошо, извините, я оживлю и телеграм-канал тоже. Значит, это по Мохаву. Что-то я еще должен был вам сказать важное. Концептуально важное, важные тезисы какие-то. По Мазде тоже расскажу сегодня. Все равно расскажу. Вы никуда от этого не денетесь. Дальше. Еще важное, сегодня же понедельник, правильно, и мы должны посмотреть, что нам готовит генерал Мороз и наша красавица зима. Зима нам готовит следующее. Сегодня плюс 2 и снег. Поскольку плюс 2, будет снег мокрый, вероятно. Дальше вся неделя до воскресенья 6 декабря. Сегодня плюс 2, далее 0, минус 1, минус 4, минус 3, минус 3, минус 4. Ночью сегодня 0, потом минус 1, минус 5, минус 5, минус 4, минус 5, минус 7. Снег сегодня-завтра, потом переменно-облачно, потом снова пасмурно, к воскресенью переменно-облачно. И дальше пойдет солнышко, начиная с 7 декабря. И температура где-то в пределах минус 5, минус 3 днем и минус 7, минус 7 ночью. Это неплохо, но это и нехорошо. Я хотел бы европейскую зиму здесь, чтобы плюс 5, плюс 7, ну, плюс 10 и без дождя и снега вообще. Световой день сегодня длится 7 часов 30 минут. Восход 8.33, закат в 16.03. Магнитное поле, я его для вас успокоил, оно спокойное. Ультрафиолетовый индекс 0. Что бы это ни означало. А что это может означать? Ультрафиолет? Это же как раз то, что создает нам загар, правильно? Правильно. Значит, если этот индекс нулевой, загореть у вас сегодня не получится, как бы вы ни старались.
Моторы.
Так, лучше 100 раз услышать, чем 100 раз посмотреть. Ну, не знаю насчет вот этого, 100 раз услышать и лучше, чем посмотреть. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе. Это Котовод.
Да, Котовод, вот. Приветствую вас.
Спасибо большое за ваши эфиры, вот, за ваши обзоры. Спасибо. И вот у меня такой вопрос. Вы за свою творческую деятельность, наверное, испытали очень много автомобилей.
Более 400. Более 400.
Вот. А вот скажите, было ли такое, когда вы говорили «нет»?
Да.
И кто же это было?
Лифан Мурман.
А, и только?
Вы даже не знаете о таком автомобиле, правда?
Нет, конечно.
Нет, Лифан Мурман. И то я могу вам сказать, что при соблюдении определенных условностей это нечто имело право на существование. Имело. Другое дело, вы знаете, я уже давно сказал, ну, то, что было там 7 лет назад, я уже не помню, извините. Там, ну, бывали какие-то странные автомобили. Да, вот лучше так, чтобы не палить ваши деньги. Я вам скажу так. Я давно вывел формулу определенную. Ну, то есть здесь нужно четко понимать, вот когда ты говоришь об автомобилях, в частности, про Мохав, про тот же, нужно разделить «нет» на две составляющие, как минимум на две. «Нет» автомобилю как техническому устройству, в отрыве от своих притязаний на него, фантазий каких-то, просто здраво вот отодвинуть свое внутреннее автовладельческое, не проецировать на него или его на себя, как будто бы это твоя тачка, и купил бы ты ее себе, допустим, да? Вот есть один параметр, по которому ты говоришь «нет». Нет, я себе бы не купил. Это такая история. Вот. Но при этом это вовсе не означает, что ты говоришь «нет» автомобилю. Он просто мне не подойдет. Мне по определенным причинам. Я не смогу подружиться с какими-то его особенностями. Я каждый раз буду нервничать, когда я буду с этим сталкиваться. И вот это не нужно. И так хватает поводов для стресса. Вот. Это один один параметр, да, нет. А второй нет как техническому устройству в принципе. Ну, то есть нет, лучше бы сделали аборт и не рожали вот это нечто. Лучше бы, ну, в зародыше его просто выплеснули, и все. И не надо. Но для чего? Вы потратили миллионы человеко-часов, кучу кожи, железа, дерева на него. А в результате получилось что-то, что хочется пристрелить, чтобы оно ни само не мучилось, ни нас не мучило. Правильно? Так вот, по первому параметру нет, себе бы не взял. Бывают автомобили и довольно часто. По второму параметру почти никогда. Потому что сейчас, и я эту максимум давно уже вывел, сейчас абсолютно запредельно отстойные автомобили, как механические устройства, практически не появляются. Почти их почти нет. Вот запредельно отстойные, вот которые реально нужно было задушить в зародыше, их практически нет. Есть точное несоответствие внутренних запросов клиентских к автомобилю. То есть, когда ты покупаешь автомобиль, а недостаточно четко познакомился с его особенностями. Техническими, эргономическими, мультимедийными, еще какими-то. Ты недостаточно с ним познакомился, покупаешь и потом начинаешь бурчать. Вот тут не так, вот это не сюда, вот тут эта ручка не здесь расположена. Брат, так ты просто не ту тачку купил. Это не автомобиль плохой, и не ты плохой. Это вы просто друг другу не подходите. Ваши впуклости и выпуклости не совпадают друг с другом. И ваши шестереночки не попадают. Вот, ну, просто клинит шестереночки. Это не означает, что какая-то шестерня неправильная. Это означает, что они просто не совпадают. Это, ну, вы не складываетесь в одну деталь из двух деталей. В Лего. Лего собирайтесь с детьми. Есть такие детали, которые выглядят типа одинаково, но они не коннектятся, не соединяются, потому что не совпадают эти пимпочки с дырочками. Не совпадают. Так вот и с автомобилями тоже есть. Но это не означает, что детали плохие. Две. Это означает, что они просто должны быть использованы по-другому. Вот, поэтому абсолютно отстойных автомобилей мало сейчас. Есть несоответствие ваших внутренних запросов и есть ощущение несоответствия цены заявленным качеством автомобиля. Вот по этому параметру вообще практически каждый второй, если не каждый первый автомобиль, каждому первому автомобилю я говорю нет. Вот так, поэтому по несоответствию качества автомобиля, его параметров и его цены. Тут каждый раз говоришь, нет, он должен быть, я уже даже знаю насколько. Каждый автомобиль, во всяком случае в масс-маркете, когда речь идет о премиальном сегменте, когда там цена уходит за 5, 6, 8 миллионов, там, конечно, эта цифра другая. Но в масс-маркете каждый автомобиль, на мой взгляд, должен стоить на 500 тысяч дешевле. На 500 тысяч дешевле. Все. Вот посмотрите на любую тачку, которую вы сейчас для себя рассматривали бы. И подумайте. Вот вы смотрите на него и думаете, да нет, дорого. А теперь прикиньте, что он стоит на 500 тысяч дешевле. Вот это и есть его реальная цена, правильно? Ну правильно же. Ну правильно. Вот вы смотрите на Кодиак, там 2,6, 2,5, 2,7 сейчас. В такой среднебогатой комплектации. А за 2,2 совершенно другое дело. Абсолютно другое дело. Тот же X-Trail. Вы сейчас X-Trail в нормальной, средней, не самой богатой комплектации тоже берете за 2,2. Кривитесь, значит, вот это все. А прикиньте, он стоит 1 700 000. Вот и все. Вот это точно, четко, совершенно ваш автомобиль. Доброе утро. То же самое с Махавом. Здравствуйте, я слушаю вас.
Всем доброе утро, хорошего дня, Александр. Роман, да, Александр. Вот только что, вот прям, ну не знаю, 20-30 секунд назад авария произошла, да? Ну, без жертв, все нормально, продавшихся. Прям перед, на Ленинградском шоссе, направление в Москву, перед Шереметьевским мостом. Вот.
Это вот международное, прям, международное шоссе, которое...
Да, вот прям это, перед, да. Международным, ну, между прям. Ш1, между Ш1 и Ш2, да. Грубо говоря, ну, ближе к Ш2. Да,
прикиньте, так, Яндекс уже даже знает об этой, там уже пробочка образовалась, а значка ДТП, ребята, нет, значка ДТП еще нет.
30-40 секунд назад, я вот сейчас вот мост переезжаю, а приметил, вот, Яндекс.Драйв.
Яндекс.Драйв.
Да, видимо, ну, в общем, три машинки паровозиком посередине. Поле, этот, гольфик седьмой.
Подождите, ну, это в области или в центре? Я вижу пробку в центр. Москву, нет, в Москву, да.
Да, в центр. Вот. А по поводу...
Ну, это специальная акция от Аэрофлота. Она называется, знаете как? Выезжая с международного шоссе без пробок. Потому что это же сейчас пробка будет держать все из области, и с Шереметьево можно спокойно на Ленинградочку выезжать. Это акция такая.
Вот выезжаю, сейчас вот я мост переехал, сейчас на Машкинское шоссе.
Да, и по поводу, давайте, по поводу чего.
А по поводу машинки хотел бы сказать, вот и машинка. Вот у нас сейчас идет истерия, вот, по поводу цен, да? Но, елки-палки, на самом деле, да мы бы все такие были, если бы, ну, и все так же поднимали цену на свой продукт, если бы его сейчас разметали. Ну, вот если себя ставить на место любого продавца, не знаю, булочек, машин или еще кого-нибудь, да, просто булочки-то они, булочки, они так и будут все равно продаваться, и конфетки.
Ну, да.
А вот по поводу автопродавцов, не производителей, да,
да.
Скажу честно, разговаривал с двумя директорами. Просто так получилось, что родился в такой год, что все жили вместе и все знаем. Да? Вот и в том месте оказался. Я говорю, слушай, вы, говорю, сейчас не обнаглели. Я тоже хотел Махав посмотреть. Я говорю, слушай, за 300 или там 3,099, сколько, говорю?
0,99, ну 300, да, да, это да, база.
Я бы, говорю, сейчас бы, говорю, на самом деле бы, говорю, крузака-то бы, говорю, сдал бы. Зачем он мне, говорю, уже 8 лет?
Да, нифига. Ну и что же он, вот. и что же?
А шедевральный ответ, слышишь, дай заработать. Приходи после Нового года, когда дебилы, говорит, нажрутся. Это не мои слова, говорит. Приходи после Нового года, может, весной, говорит.
Все равно, говорит, тебя нажрутся. Ну да. Говорит. Нет, ну в любом случае, а что, нажрутся, их все равно нет, этих маховых в наличии. Во-вторых, знаете как? Есть такой прием в споре. Я понимаю и принимаю твою позицию при условии, что ты понимаешь... И принимаешь мою позицию. Такой, попробуйте однажды принять такой... Это ставит немножечко сразу... такой, замедляет спорщика сразу. Он такой доказывает. Ты говоришь так, ему так сразу. Согласен. Я абсолютно с тобой согласен. Ты прав. Я считаю, что ты прав. При условии, что ты считаешь, что я тоже прав. Ну, ты сможешь это сделать? Окей. Они типа зарабатывают, и это такое хлебное время для них, это для них такое 8 марта для цветочников, правильно? Ну, как 8 марта для цветочников. Я согласен. Окей, я принимаю эту позицию. Но только и вы примите мою позицию, что я этим недоволен, и я возмущен. Вы тоже примите мою позицию. Я же не обязан быть счастливым, довольным, радоваться и хвалить за это продавцов, правильно? Не обязан, нет. Они хотят срубить бабла. Окей, я согласен. А я хочу быть недовольным по этому поводу. Вот я и недоволен. Вот и все. Вчера резину у них поменял, хотел посмотреть. Нету. Махав, Киа нет, пишет Алексей. Пожалуйста. Невозможно даже посмотреть, даже пощупать невозможно. Мне приходилось водометом отгонять людей, которые на трассах ехали рядом и рассматривали Махав. Все время, создавая опасные ситуации. Реально, у меня водомет был такой высокого давления. А потом я уже перешел на крупнокалиберный пулемет и просто отстреливался от них. Реально, по резине, да-да-да-да-да, вот так вот очередь пуская. Сначала по асфальту перед ними, не отходит. Таю очередь предупредительную по асфальту, вот так вот. Нет, не отстает. И приходилось уже по колесам стрелять, все это, чтобы отставали. Потому что невозможно, как мухи облепят вот эту лепеху, которую упала теплая лепешка такая. Корова прошла и такая, и такие сразу зеленые вот эти, на нее. Вот так это... Или на что они там слетаются? На мед? Я не помню. На что? На мед. На что мухи слетаются, скажите, пожалуйста. Вот. И Алексей говорит, могу патроны подвозить. Да патроны, говорю, уже не помогают. Лучше снаряды подносите сразу. Патроны что-то не очень. Вот. И всю дорогу от этого самого, от Москвы до Воронежа и обратно, но обратно ночью ехали, да и туда ночью ехали, все равно преследовали. Но я начал не с этого. Я начал с того, как иногда прическа меняет ощущения. Остановились в кафешке покушать после Москвы сразу же. И совпало, случайно, стоит Махав предыдущий у этой кафешки. Ну, в смысле, предыдущий, а он единственный, первый. Старый, в общем. И ставишь этот новый. И понимаешь, что, в общем, как понять, что это автомобиль тот же? Ты просто посмотри на него сбоку, на автомобиль. Потому что самая дорогая для изменения вещь с точки зрения выштамповки кузовных панелей, это боковина автомобиля. бока его. Ну, переднее крыло, двери, заднее крыло. Вот это поменять вот эти части дороже всего в производстве нового автомобиля. Мы смотрим на предыдущий Махав и на новый, и понимаем, что это одна и та же машина. Абсолютно одна и та же. Потом знакомимся с техническими данными и понимаем, что это один и тот же автомобиль. Ну, тот же. Все, что ему сделали, его причесали, ему перестроили подвеску, настроили ее нормально, сделали. Ему переставили на рейку усилитель руля, чтобы руль стал более комфортным и информативным, и простым. При этом оборотов осталось все равно 3 с небольшим от упора до упора, и это много. Это много, и это было ощутимо в момент, когда мы змеечку проходили, приехали в Воронеж, и вот там делали змейку. И вот когда при активном маневрировании сразу понимаешь, что это много, более 3 оборотов, потому что приходится так работать плечевым аппаратом руками, что, мама дорогая. Ему дали совершенно новый интерьер. Интерьер, правда, реально очень качественный. Прямо вот я был, честно, впечатлен. Не лакированное, не вскрытое вот это всякими лаками дерево, которое ты сразу понимаешь, что это дерево, это не пластик. Ты пальцами его чувствуешь. Потом нюхаешь. Ой, нос надо почистить. Вот, и... Извините за эти подробности. Это запах дерева настоящего, это дерево. Причем панель так удачно вписана, деревянная, что она выступает такой доминантой архитектурной салона, интерьер. Ты открываешь дверь, и сразу глаза твои, в глаза бросается эта панель. Вообще, ощущение, что косплеили многих, и Mercedes, и BMW по архитектуре. Но, тем не менее, получилось хорошо. Еще одна доминанта — огромный экран. Ты понимаешь, сразу открывая, ты еще не пользуешься этим автомобилем, не пользуешься мультимедийкой, но ты уже понимаешь, что мультимедийка классная. Почему? Потому что огромный экран. Ну, нельзя сделать большой экран, а мультимедийка, чтобы была отстойная. Я не говорю сейчас о Ягуарах и вот это, и Мерседес. Все-таки иногда можно. Да. Что еще? Хорошая кожа, правильно перфорированная, хороший пластик, вот это все, запах добротного автомобиля. То есть вот если не знаешь, что за тачка, то ты будешь думать про какие-то предпремиальные бренды или вообще что-то премиальное, потому что я вам честно скажу, ну посмотрите, я еще не выложил эти фотографии, я сегодня сравнительные фоточки брошу, и у меня большая просьба в Инстаграме к вам проголосовать. Это будет пост голосования. Проголосуйте, пожалуйста, опираясь исключительно на показания ваших глаз. Это будет голосование исключительно о дизайне. Оставьте репутацию, ощущение надежности, внедорожное качество, там еще что-то, остаточную стоимость, ликвидность, все остальное за пределами вашего сознания. Я сегодня попрошу вас проголосовать исключительно по поводу визуального восприятия двух автомобилей. Toyota Land Cruiser 200, автомобиль, с которым мы сталкивали Махав, и Махав. Потому что... И там будет одна фотография интерьера. Потому что Land Cruiser по сравнению с Махавом, вот внешне открываешь вот и смотришь на это, все равно, что столяр против плотника. Все равно, что, ну, в общем, крузак — это что-то вырубленное топором с одним закрытым глазом. Дровосека позвали и сказали: «Дядь Мить, ну, выруби нам, пожалуйста, интерьер». Он такой: «Сейчас». А он еще не очень... «Сейчас, ну, отойди же, мне зацепил». «Ша-ха! Владя! Щеда! Вот так вот! Забирай!» Я говорю: «Дядь Мить, ну, а тут вот кусок что-то, сучок торчит». «Подожди! Хрясь!» Я говорю: «На, все, готово, забирай». Вот это интерьер крузака 200. Я понимаю, как много вот сейчас здесь у нас почитателей. Я понимаю, как вы сейчас, какой зуб вы на меня точите. Но, ребят, объективно посмотрите на интерьер вашего автомобиля. Это магнитофоны. Такие большие бумбоксы, с которыми мы выходили. Ну, мы тогда еще не выходили, у нас другие были электроники. С которыми африканские парни в американских фильмах выходили в Бронксе в своем на улицу, носили на плечах такие. Когда много крутилок такие большие, кнопки большие, и все так вот, ну, все такое, ну, большое и несуразное, и там эргономики нет. Главное просто впилить туда все функциональные кнопки на определенном участке площади. Ну, на определенной площади, поверхности, да? Вот их и впилили. Вот это крузак ваш. Махав — это автомобиль сегодняшнего дня, где есть эргономика, ощущение деления, там, зонирования, где что должно находиться. Органы управления красивые, приятные, все правильно вписано, материалы современные, ощущения, вот все очень хорошо. Так что вот это по восприятию. Теперь фактически по автомобилям. Не теперь фактически по автомобилям, теперь ничего не смогу сказать, у нас сейчас новости. А что такое масс-маркет? Масс-маркет — это массовый маркет. Масс-рынок, если бы я сказал, это было бы еще менее благозвучно, правильно? Масс-рынок. Поэтому масс-маркет. Массовый рынок. Проще говоря, я не знаю, как проще сказать еще. Это то, что до премиума. Есть масс-маркет, есть премиум. Масс-маркет — это все, что хотите. Вот, пожалуйста, Kia, Hyundai, Skoda, Ford, Opel, ну и так далее. Это массовые бренды. Ширпотреб. Правильно Сергей Волк пишет. Ширпотреб за 4,5 миллиона рублей.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 30 ноября, на календаре граница осени, порог зимы. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. $317 000 автомобилей сейчас в столице, а вообще-то в начале программы, в начале часа их было 136 000, 35 километров в час скорость движения в направлении в центр, перекрытие 620 там сколько-то, ну, в общем, это уже не имеет значения, и 2 ДТП с пострадавшими, а вот это имеет значение, потому что это плохо. Из необычного: ДТП перед Шереметьево, поворот на Шереметьево, перед международным шоссе, из области ДТП, там с участием каршеринга, по-моему. Еще из необычного: авария в районе Дмитровки, внешний МКАД, и внешний МКАД стоит сейчас от Осташковского шоссе до Дмитровского шоссе. Оцените длину пробки. Не хотите? Ладно, я оценю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть километров, 7 или 8. Это плохо. Хуже обычного стоит Ярославка в городе до Енисейской, потому что от МКАД до Енисейской из-за дорожных работ, вы сами знаете. Еще грузовик хотел покинуть пределы Московской кольцевой из-за дорожных работ. Там куда-то он сносил отбойники или не сносил, не знаю. Меня там не было. Но, тем не менее, на шоссе энтузиастов, пересечении энтузиастов и МКАД, начало пробки, и пробка растянулась уже через Реутов вот сюда, дальше в сторону Рязанки. Сильная авария с участием, по-моему, такси или что это такое на внутренней стороне третьего транспортного кольца у излома перед Волгоградкой. Уже движение там осложнено так, что скорость движения внутри пробки 2-3 километра в час. Она очень плотная. Надежно стоит сама Рязанский проспект в сторону третьего кольца, потому что у третьего кольца помимо дорожных работ еще и ДТП. По ком звонит этот ком? Волгоградочка вся от МКАД до третьего транспортного кольца тоже гиблая. От Островцов через Октябрьский до развилки Рязанки-Новорязанки. И потом на Новорязанке еще и ДТП традиционное. Ни дня без ДТП. Вероятно, такой план вы себе наметили. И поэтому там ни дня без ДТП реально не проходит. На Новорязанке по направлению в Москву. Еще Русаковская эстакада, потом ближе к проспекту Мира на третьем транспортном, внешняя сторона тоже несколько значков ДТП, внешняя сторона. И внешняя же сторона, Нижняя Масловка, аварийный автомобиль сразу же после резкого излома вот сюда в сторону Ленинградки. Там там тоже плохо. Уже значок ДТП. Вот теперь я не знаю, это аварийный автомобиль там стоит, или это там уже из-за аварийного автомобиля случилась авария. Но так или иначе, пробка растянулась до Шереметьевской улицы. От Шереметьевской до практически до Ленинградки внешняя трешка не едет. Яндекс думает, что все это похоже на 2 балла. Если бы этими баллами посчитать, я думаю, что все это похоже на... На что-то неэфирное. Какое-то выражение должно здесь появиться, но это выражение, вероятнее всего, будет не очень эфирным. Поэтому я предлагаю пойти путем замещения. Но это выглядит так. Вам хочется что-то ляпнуть неэфирное? Ну, мне хочется. Но нельзя. Поэтому нужно чем-то заместить это все. Выдавить мысль об этом неэфирном из сознания. А заодно еще попробовать продрать оба глаза. Поехали. Алина, доброе утро. Никита. Нет, Никита не смотрел Гран-при Бахрейна. Скажите, а кто-то горел там очень сильно? Это на Гран-при Бахрейна или нет? Нет, не смотрел. Алексей, доброе утро вам. Юрий Воробей. Капитан Юрий Воробей. Махонишин, Димасик. Механошин. Механошин, Димасик наоборот. Товарищ Медведь и Александренский парень. И Александра, Самсон Самсонов, Сергей Волт, товарищ майор, Серпуховчанин, Саня С, Иван Казаков и просто Алексей. А еще у нас здесь есть шеф-комендор, разумеется. Еще Мишаня, Иваныч, просто Алексей. Еще Денис Аморок и Макс Айфонов. Извините, всех не могу перечислить, вас очень много, но все, что нас объединяет, это определение. Лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Граждан горел. Офигеть. А я сейчас смотрю у... Вы не поверите, у кого я смотрю это. Я это смотрю у главного маркетолога АвтоВАЗа. Ну, неважно у кого. В инстаграмчике. И вижу это горение запредельное. Это что-то прям вот вообще. Вот вам, пожалуйста, современные технологии безопасности. И не только автомобильные, но и комбинезонов, там, амуниции, вообще всего. Горел просто как мама дорогая. Просто как Ники Лауда. Лауда после этого, правда, вы помните, каким всю жизнь был? А этот выпрыгнул. Руки, наверное, ожог рук есть, потому что руками так размахи. А что случилось вообще? Что это такое? Как он оказался вообще там за отбойником? И что за системы безопасности автомобиля, что он так горит? Жесть какая. Надо идти изучить. Я не мог смотреть Гран-при Бахрейна вчера, потому что я восстанавливал силы после Гран-при Воронеж. Бахрейна пришлось остановить из-за страшной аварии с участием Романа Грожана, пилот ХААСа, не справился с управлением и влетел на повороте в ограждение. Автомобиль мгновенно загорелся. Это, ну, для Формулы это необычно, когда что-то мгновенно загорается. А вот и видео той самой аварии, где Грожан, боже ты мой, Квиат, столкнулся с Квиатом и врезался в ограждение. Сейчас посмотрим это видео этой аварии. Так, вот они идут, вот они идут, вот они идут. Бамс, бамс. Действительно. А замедленный будешь что-нибудь? Сейчас, чтобы посмотреть, как это. Кто кого. Раз. А, не Грожан сам виноват. Он как бы тамс. Квиат не виноват. Квиат шел по своей траектории. Грожан сам вышел сначала наружу, а потом резко ушел внутрь и как бы Квиата рубанул. И задним колесом своего болида ударился, задним правым ударился в переднее левое Квиата. Ну и, соответственно, момент закручивания. Болид уходит в отбойник. И тут же, как будто бы он был начинен взрывчаткой, взрывается. Он не загорается. Он реально взрывается. Буф. Так, что с руками? Руки. Вот Грожана ведут. Он опирается на плечи маршалов. Но, вероятнее всего, пострадали руки. Болид разорван пополам просто. Черт, как он вообще жив остался! Вот сейчас камера с коптера идет и показывает. То есть просто тупо задняя часть стоит. Задние колеса, воздухозаборник, вот это вот все. А передней части не осталось вообще. Я так понимаю, она просто тупо сгорела. Вообще нет передней части. И Грожан выпрыгивает сам из этого всего. Сам выпрыгнул оттуда. Ну хорошо, сознание не потерял, потому что если бы потерял сознание, то, вероятно, маршалы бы пока успели сбить огонь и извлечь его оттуда, уже извлекали бы, скорее всего, тело, а не пилота. А мы жалуемся, формула стала какая-то незрелищная. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Роман, я вчера смотрел Бахрейн.
Да.
Все еще круче. Он, когда воткнулся, он перед тем, как... он пытался, судя по всему, проскочить между двумя машинами.
Да.
Он еще газанул и перешел с шестой передачи на седьмую. То есть он вошел в отбойник на 200+.
Ага.
Он раздвинул рельсы. И
да.
Оказался, кабина его оказалась за рельсами.
Он между... Так я и говорю, что он выпрыгивает через забор. Я и думаю, как, да, он оказался, да, он там оказался за отбойником.
За забором, но пролезший между рельсами.
Еще получается, что он вошел прямо в шов между... Там, ну да, там
три рельса.
Смыкались. То есть у него все совпало, прям совпало все. И вошел между рельсами туда, между этими, да.
Вот, рельсы отпилили, убрали, сделали, они на это место бетонные отбойники поставили. Потому что нельзя продолжать гонку, когда нет защиты. Вот, то есть это действительно фантастически, потому что он, как вот эти кадры, когда он из пламени выпрыгивает, а там еще есть один кадр, сколько секунд прошло между тем, как он врезался, ну понятно, у него
разорвало. Да, пока подъехали, подбежали маршалы, пока начали тушить.
Несколько секунд, и сразу же начали тушить. Вот, да. Это вот скорость реакции просто потрясающая. Вот, а самое смешное, в кавычках, что после того, как они возобновили гонку, они проехали полкруга, еще одна машина перевернулась, лежала на крыше.
Вообще... Ну, что-то красиво. Кто-то проспонсировал из Бахрейна, из шейхов эту гонку специально, чтобы она зрелищной стала, чтобы вошла в историю.
Через неделю будет еще одна, там же в Бахрейне, так что...
Ну, скажите, а там в трансляции говорили по здоровью у Грожана, что...
Да, говорили. Это, фу-фу-фу, все действительно, как вы правы сказали, у него ожог.
Ожог рук.
Кисть, запястье,
да, потому запястье.
Что там герой, перчатки с каким-то костюмом.
То есть перчатки, но... рука сами кисти нормальные, а именно там, где нет, костюм и там, перчатка. Там,
да, стык перчатки и костюма. И лодыжки обгорели тоже немножко, потому что там, где ботинки в костюм переходят.
То есть получается, я понял, почему. Но это вообще, спасибо вам большое, это вообще запредельно. Ребят, смотрите, там идет стык отбойника. Автомобиль попадает... бьет в этот стык, ну, отбойник, забор, металлический, из рельс таких металлических сделан, ну, из профиля. Автомобиль входит под правильным углом, прямо в этот стык бьет. Передняя часть болида раздвигает этот отбойник, сам болид разделяется на две части, то есть получается, как ножом его разрезает, задняя часть улетает вперед, как Грожан остался жив, то есть у него практически за спиной проходит этот нож, разрезает его болид пополам, передняя половина улетает туда за отбойник вместе с пилотом, задняя, практически невредимая, пролетает дальше, остается здесь, внутри трека. Передняя часть с пилотом, полыхающая, взрывается, улетает туда за отбойник, как бы заходит. Какое-то время он сидит в полыхающей передней этой части, выпрыгивает оттуда потом и идет своими ногами в скорбь.
Боже мой.
Это просто все равно, что, я не знаю, миллиард выиграть в лотерею. Вот степень везения. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро, Никита Красногорск.
Никита, да.
По поводу Бахрейна, да. Там на этом пиротехнические элементы шоу не закончились. Там на предпоследнем круге еще и Чека Перес горел. Ну так это, не спойлерю просто. Ну, как
вот, чем? Да не, ну это уже случилось. Ну в смысле, чем их там заправляют таким, что оно... Мне казалось, что там системы безопасности, там пожаротушения, все. А тут, так, наверное, нечем утушить, разделился.
Удивительно то, что машина так рванула, потому что, насколько я знаю, бензобак в болидах сделано с какого-то такого эластичного материала.
Ну, как в вертолетах, там, да, мягкое такое,
да,
что-то.
Да,
что-то,
да, да. И несмотря на это, бахнуло, как будто реально, как будто его там как шахи.
То есть просто был там... такой удар, что разорвался все равно бак, даже эластичный бак все равно разорвался. Такой удар, да, такой силы.
В первом и втором эпизоде, там, после рестарта, Строл перевернулся, и в первом и втором варианте Даня наш поучаствовал. Грожан на Квята налетел. Вот при на первом круге и после, да, рестарта Строл также на Квята на нашего налетел, вот Мусси тоже
влезал. Да что там, он им сделал, наш Квят? Уже на хвост им наступил. Все равно у парня последний сезон в формуле. Ну что они?
Наверное, хлопают калиткой. Грожан тоже, скорее всего, последний сезон. Решил, наверное, там что-то как-то огоньку подбросить. Ну, в прямом смысле получилось.
Ну, теперь-то, вероятно, да. И руки придется лечить, и все вот это. Для пилота руки это, конечно, очень важно. Ух, ребятки.
Это незначительное повреждение у него. Говорят, что ожоги не сильные.
Ух, я хочу сказать. Ух. Как же я не смотрел вчера. Ведь уже дома же был. Надо же было смотреть такое. Это что-то за предел. Но оцените степень везения. Болид разделяется. То есть отбойник, ребро отбойника разрезает болид пополам. Отделяется половина. Ровно половина. Прямо практически за спиной. Выходит прямо за спиной у этого. У пилота. А он улетает дальше туда, вперед, в полыхающей этой штуковине.
Ой, мама дорогая.
Вот это да все. Я отзываю свое заявление, что формула незрелищная теперь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, извините, это опять Павел, не успел
договорить. Да, Павел.
Вспомнил уже, просто как повесили трубки.
Да.
Очень хочется теперь послушать сторонников непристегивания, потому что если там вдруг что, то
я... Да, точно, потому что они говорят, ну, ты пристегнулся, сгоришь в пожаре. Пристегнулся, сгоришь в пожаре.
Вот я вчера, когда смотрел, я все вспоминал про это.
Да. Нет, конечно. Ну, они начнут парировать, ну, там другие системы безопасности, там вот это все. Но вообще, ребята, эта иллюстрация сразу много чего. Сразу много чего. А Грожана, конечно, с днем рождения. Я не знаю, когда у него день рождения, первый, но точно знаю, что второй день рождения у него 29 ноября.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни».
Что за тачка?
Что за тачка?
Так, ну что же, ну что же. Триботехнический состав «Супротек Актив Плюс». В сегодняшней «Что за тачки» уже ждет своего обладателя. Этот обладатель уже есть. Все, он уже есть. Точно, совершенно у этого состава есть хозяин. Осталось только этого хозяина определить. Значит, что происходит в последнее время? Все больше и больше людей интересуются темой экономии. Один из способов экономии – это... заранее при вложении минимальных ресурсов обеспечить беспроблемную работу двигателей, коробки, вообще чего угодно. Ну, потому что это гораздо дешевле, чем потом заниматься капитальным ремонтом этого агрегата. Супротек Актив Плюс Триботехнический состав как раз и занимается предупреждением возникновения серьезных технических проблем. Обработать предельно просто. Как это вы на сайте можете узнать, suprotec.ru. Обрабатываете ваш агрегат и в результате обеспечиваете его беспроблемной работой еще на определенно долгий период времени. Если побеспокоиться прямо сейчас вот этим вопросом, озаботиться, в ближайшие 2-3 года заниматься капитальными ремонтами не придется. А сэкономленные силы и средства направите на что-нибудь полезное. Купите дитям мороженое, его бабе цветы, вот, и шубу. Или это не оттуда? Ну, одним словом, 540-5353 по 495 коду. 540-5353. Как пользоваться, где купить и вся остальная информация исключительно по этому телефону. Заходите прямо сейчас. И еще раз хочу напомнить, что сегодня финальный день «Черной пятницы» у компании «Супротек». По сегодняшний понедельник, 30 ноября, «Черная пятница», скидки 20% на трибосоставы и 15% на автохимию «Супротек Апрохим». Приходите в офис на Каланчевской, 16, строение 1, и воспользуйтесь этим чумовым предложением только до сегодняшнего дня, но включая сегодняшний день. Окей? Договорились? Договорились. Поехали дальше. Теперь сама наша битва. Супротек уже ждет своего покупателя. А я хочу выбрать, что за тачку. Сейчас, давайте, 7373948. Ребят, я понимаю, что никому не хочется быть первым. Мы это уже с вами много раз проходили. Но без первого, без того смелого, идущего на смерть, не будет и победителя. 495-й код, 7373948 по 495-му. Ну что же вы, братцы? Ну где же вы? Ну не, ребят, ну так не пойдет. Ну же, у нас времени совсем мало осталось. И если мы будем вот так сейчас тупить здесь, то в результате ничего не получится у нас с вами. Давайте, а что срываются звонки? Смелее! Смелее, други! Ну что же вы? 7373948. Это реально сейчас время закончится, и мы уже ни во что не сыграем. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Ну давайте количество дверей.
Давайте. Количество дверей у этого автомобиля 5, и другого количества дверей у этого автомобиля никогда не бывает. Все, их только 5.
Объем двигателя?
Объем двигателя 1,5, что-то там, и 6. 1,6.
Ага. А лошадей?
А лошадей где-то между 110 и 120. Вот так вот лошадей у него.
Все, вот так, 1,6.
Да.
Ага. Так, это...
Давайте ну, будете давайте, говорить, как Эллочка, Эллочка-людоедка. Хо-хо, да, нужно говорить.
Давайте, наверное, их будет Рено Каптюр.
Черт. Мне жаль говорить вам, что вы промахнулись. Подумайте про менее прилизанную версию Рено Каптюр.
А, ну тогда Дастер.
Да, вот он и Дастер. А вот он и победитель. Мне просто очень жаль было вас отпускать и говорить, что вы не правы, потому что вы же технически правы. Ну, как бы, вот. Мальчики аплодируют. Аплодируют. Кончили аплодировать, молодцы какие, я вас поздравляю. Ну сразу видно человека, который в теме. Откуда вы столько знаете про Рено?
Ну, у меня друга как раз Каптюр.
Ага. Вот, ну. И вот вы, то есть друг у вас стиляга, на стиле парень. Ну, а в остальном-то все приобретают менее причесанный Каптюр, который называется Дастер. Я вас поздравляю и торжественно вручаю вам Супротек Актив Плюс триботехнический состав для обработки двигателя дизельного или бензинового. Это, в принципе, не имеет никакого значения, потому что у Супротек для вас есть все. И для дизельного, и для бензинового двигателя. Потрясающе. Правда, сейчас, ну, уличите меня в необъективности. Скажите, что я не прав, что нельзя было. Ответ был неправильный. Но когда человек говорит «Каптюр», ясное дело, что подразумевается Дастер. Скидка 20% на трибосоставы и 15% на автохимию Супротек Апрохим ждет сегодня каждого, кто придет в Супротек по адресу Каланчевская, 16, строение 1, и воспользуется этим чумовым предложением, потому что сегодня последний день черной недели. Черно-пятничной недели у компании Супротек. Вы думали, начиная с 23 ноября, но вот сегодня, 30-го, эта акция заканчивается. Поэтому прямо сейчас отправляйтесь туда. Ну или позвоните по телефону и узнайте, когда офис открывается, и тогда отправляйтесь. 495-й код, 545-353. 545-353 по 495-му коду или на сайте suprotec.ru. Вы сможете узнать все подробности этой самой черной пятницы. А Renault Duster был нашей сегодняшней...
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Моторы.
А почему? Вот у вас возникает вопрос, а почему он сегодня ушел за тачку? Потому что накануне, какое-то время назад, российский офис Рено опубликовал первое тизерное изображение нового Duster. На затемненном снимке можно рассмотреть квадратное что-то. Они утверждают, что это задние фонари его. И очертания кузова. Больше того... специалисты-маркетологи забросили смысловые крючки и говорят, вот здесь, на этом снимке, помимо того, что вы видите оптику заднюю автомобиля, здесь еще и зашифрована дата, когда он будет представлен. Но мы знаем точно, что это произойдет скоро. Таким образом, если свести все к понятному смысловому месседжу, скоро в России появится Renault Duster нового поколения.
Моторы.
7.35. Моторы, говорит Москва. Мы продолжаем. 426 тысяч автомобилей в столице. И скорость движения 49 километров в час. Средняя в Москву упала до 28 километров в час. Берегите себя и свои моторы, пишет Ай Андрей. Махав, настаивает Алексей. Согласен, Алексей. Махав. Теперь нужно сказать о нем. Закинул телегу с горожаном в телегу. Закинул телегу в телегу. Да. Вы знаете, Чак Норрис единственный человек в мире, который может выбросить мусорное ведро в мусорное ведро, а я единственный человек, который может закинуть телегу в телегу. Так что все нормально. А уже в телеге, причем с разных ракурсов, пока вы слушали новости, я занимался делом. Извините, пока вы занимались одним делом, я занимался другим делом. Так что в телеге два видео подробных о том, что происходило вчера в Бахрейне и как на свет появился горожан. Раньше он появился маленьким человечечком, таким, ну, маленьким, малюсеньким. А второй раз он родился уже взрослым парнем, профессиональным пилотом Формулы-1, успешным, богатым, все на свете. То есть можно родиться еще сразу вот таким вот человеком. И он родился вчера. Это очень хорошо и зрелищно видно на этих видео. Так что заходите и посмотрите. Дальше. Про то, что у нас с вами происходит в городе. В городе происходит что-то непонятное. Вы решили в этот понедельник отвязаться. Восточный куст магистралей, а именно Щелковская, Энтузиастов, Рязанка, Волгоградка. Внутри МКАДа все в хлам до третьего кольца. Просто в хламину стоят. А эти же магистрали в области тоже прям вот черные. Ребята, я думал, что дачное движение уже закончилось, а оказывается, что нет, нет, не закончилось. Что перед Дмитровкой, я не знаю, но определенно там какие-то проблемы перед Дмитровкой на внешней стороне МКАД, из-за чего весь МКАД внешний стоит уже практически от Ярославки. И внизу, перед Варшавкой, снова дежурное ДТП, поэтому на въезд Симферополька-Варшавка очень плохие. И внутренний МКАД до Варшавки тоже... отстойный. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе, вот доброе.
В связи прям с буквально последними оглашенными вашими данными.
Да.
Вот, ну, вы чуть-чуть помоложе, я постарше там на 10 с лишним лет. Вот, может быть, кто-нибудь согласится, а может быть и нет. Вот, вспоминаю 20 лет назад. Любой какой-нибудь плевок, всплеск в Москве.
Да.
Туда, где бы то ни было, едешь, садишься в машину, крутишься по всей Москве. Делал ремонт в те времена в квартире.
Да.
За каждой деталюшкой катался по всему кольцу, по всем рынкам, везде все.
Да.
Сейчас еще и без проблем, а сейчас с улучшением обстановки автомобильной в городе, спустя всего каких-то 20 лет.
Да.
В Вообще в машину не сажусь. Чуть что, в метро или пешком, или по району.
Я понимаю.
Стараюсь вообще из района не выходить из своего.
Ну, 3,5 миллиона автомобилей. Ну, что,
ну так количество... лучше становится в Москве-то. Лучше с каждым годом.
Конечно, жить стало лучше, жить стало веселее.
Веселее.
Помните, как сказал наш генералиссимус. Ну, естественно, конечно. Красивые 444 тысячи, кстати говоря, автомобилей прямо сейчас. Ребят, мы сейчас снова затянем кота за эти штучки его. За усы. Вот. И снова я вам не скажу про Махав ничего, а ведь вы же ждете. Не зря же мы два дня провели с этим автомобилем. Поэтому, если вы не против, я прямо сейчас перейду к относительно подробному описанию того, что происходило, начиная с утра пятницы и заканчивая глубокой ночью понедельника, а вообще-то уже, в смысле, субботы, точнее, воскресенье, потому что ключ в замочную скважину замка своей квартиры я вставил ровно в 1:30 ночи, уже, получается, воскресенье. И вот так вот с пятницы здесь, с моторчиков, и занялась эта история пожарищем, которая, собственно, и позволит мне теперь кое-что рассказать вам про совершенно новый Kia Mahav.
Моторы.
Итак, цель. Значит, какой была цель этого путешествия? Цель путешествия, безусловно, посмотреть на возможности Mahav. Просто потому, что это новинка рынка. Вторая задача. Сравнить его с одним из конкурентов. Почему Land Cruiser 200? Вы помните, я в Инстаграме за несколько дней до этого разместил пост, где я спрашивал вас, а кого бы вы назначили в конкуренты. Вариантов было много, честно скажу. Но там и Prado были, и Toyota Fortuner, и все остальное. Но мы исходили... почему мы взяли 200-й крузак? Потому что с Prado его и так все сравнят. Ну, в смысле, и без того все попробуют сравнить Mahav с Прадиком. С остальными игроками они так или иначе не совпадают с Mahav'ом. Там, почему не Fortuner? Потому что Fortuner гораздо скромнее. Срамнее, я хотел сказать. Нет, не хотел я говорить срамнее, это была бы оговорка по Фрейду. Скромнее во всем. Мультимедиа. Опциональное оснащение, системы безопасности, материалы отделки, комфорт. Это концептуально другой автомобиль. Fortuner — это прилизанный Hilux. То есть Hilux с пассажирским салоном. Вот что такое Fortuner. По той же причине Pajero Sport не годится. Просто Pajero не годится по той причине, что он просто уже история. Все, он на страницах истории, его уже нет. Еще вы говорили, там какой-нибудь Defender. Но Defender, у него нет рамы. Defender уже не рамный. И это было бы не совсем честно. Ну и так далее. Можно много говорить разных вещей. И поэтому мы взяли крузак. Плюс ко всему, мы ехали в гости в такой регион, где люди любят крузаки. А как я уже сказал, с Prado его и так все сравнят. И мы взяли 200-й крузак. Для того, чтобы наглядно показать, насколько крузак все-таки круче. Так мы думали тогда, когда начинали этот тест. Оказалось чуть-чуть иначе. Вот вы говорите, но позвольте, этот автомобиль гораздо меньше, чем крузак. Он вообще другого класса. Тогда для вас я хочу огласить параметры автомобиля. Вы не против? Нет, не против? Окей, тогда смотрите. Длина Toyota Land Cruiser 200. 4 метра 95 сантиметров. Хорошо? Длина Kia Mahav. 4 метра 93 сантиметра. Разница 2 сантиметра. Разделите это на передний бампер, задний бампер, и окажется, что по одному сантиметру крузак длиннее спереди и сзади. Окей? Договорились? Все. То есть по длине они абсолютно сопоставимы. Все, здесь нет никакой разницы. Дальше. Еще один важный параметр — колесная база. Колесная база автомобиля как показатель размера пассажирского салона. Чем больше колесная база, то есть обычно пассажирский салон умещается между передней и задней осью. Это и есть место, отведенное для салона. Ну, с учетом того, что передняя ось все-таки находится под моторным отсеком, какая-то часть достается мотору, коробке. Но, тем не менее, салон вот, с маленькой колесной базой ты не сделаешь большой салон. А с большой колесной базой сделаешь. Так вот, колесная база Toyota Land Cruiser 200. 2 метра 85 сантиметров. Запомнили? 2,85. Колесная база Kia Mahav 2 метра 89 сантиметров. На 4 сантиметра колесная база Mahav больше. Длина на 2 сантиметра меньше. Колесная база на 4 сантиметра больше. Договорились? Договорились. Теперь ширина. Ширина автомобиля. Toyota Land Cruiser. 1,98 м. Mahav. 1,92 м. Да, в этом параметре крузак чуть больше. Ну, у него толще двери и больше подлокотник. То есть ты ощущаешь ширину тогда, когда сидишь в крузаке, и ты видишь, что подлокотник между водителем и пассажиром имеет определенную ширину. Садишься в Mahav и понимаешь, что подлокотник этот чуть уже. Уже. Ну, на пару сантиметров он уже. Ну, и высота, безусловно, имеет значение, потому что крузак 1,95 м, а Mahav 1,79 м. Но, честно говоря, вот этим параметром я бы не задавался, потому что исключительно, ну, не исключительно, но в том числе и благодаря этому параметру крузак ведет себя как крузак, как что-то желеобразное с точки зрения его устойчивости, с точки зрения инерциональных движений на разгоне, на торможении, на резком маневрировании. Это особо будет видно в видео потом, когда вы его посмотрите. Как змейку проходит крузак и как змейку проходит Mahav. Mahav это делает как кроссовер, крузак это делает как грузовик. С забрасываниями, корма начинает обгонять зад, разбалтывание. Паша изо всех сил его отлавливал, чтобы только не сбить конус и не перевернуть при этом еще автомобиль. Это ощущается и на трассе тоже. Потому что на трассе крузак ведет себя как автомобиль, подгоняем, как парусник, как судно. Подгоняем, вот Паша мне в рацию говорит, я чувствую себя, как будто я плыву, а не еду по дороге. Я как будто плыву. Я говорю, а я это вижу. Потому что на каждых перестроениях обгоны фур прямо видно, насколько от вертикальной оси отклоняется кузов автомобиля. А ведь это означает, что потом его нужно отловить. Вот этот момент колебательный, нужно вернуть его в ряд, и ты постоянно рулишь этим автомобилем. Им нужно рулить, потому что резкий порыв ветра, отклонение какой-то, неровность дороги приводит к тому, что тебе нужно всегда противорулением заниматься, возвращать его как бы на курс, держать его. И поэтому показателем высоты автомобиля я бы не задавался. Чем выше автомобиль, тем выше центр тяжести. Чем выше центр тяжести, тем менее управляемый автомобиль. Это такая взаимосвязь. Поэтому Mahav в этом смысле ведет себя скорее как кроссовер, а не как рамный автомобиль. И это первое, на что обращаешь внимание, попадая за его руль. Потому что я ехал сначала через город. Часа полтора, наверное, мы выезжали из города, поэтому пробки, полицейские, перестроения, светофоры, все остальное. Пару раз я почувствовал рамность этого автомобиля в городе именно на лежащих полицейских. То есть, когда переезжаешь, ты чувствуешь неподрессоренные массы, ты чувствуешь рамность его, он такой бум-бум переваливается, и потом еще есть такие микроколебания кузова, какие-то, ну, ощутимые, они не микро, скорее, такие колебания кузова, и ты понимаешь, что это рамная штуковина. В остальном понятный гражданский руль, очень комфортный. Он не пустой, не легкий, но при этом комфортный. Когда мне нужно было уже в Воронеже перегнать крузак на мойку, я прямо вот ах, и почувствовал, что такое. Ты реально рулем грузовика поворачиваешь. У крузака руль грузовика. Фактически тяжелый, основательный, тракторный такой. А Mahav гражданский в этом смысле. Менее, может быть, интересный для тех, кому нравится управлять грузовиками, но более интересный для тех, кому нравится управлять гражданским комфортным автомобилем. Тем более вы крузаки и махавики свои будете пилотировать в городе. В городе. Ну, вы же не колхозник или живете не в колхозе, правильно? Вы покупаете эти автомобили для того, чтобы стоять в московских пробках, для того, чтобы ездить по московским улицам. Поэтому в этом смысле Mahav интереснее лично для меня, потому что я и там ездил. Дальше. То есть он более гражданский. Несмотря на это, у него есть рама, у него есть полный привод, у него есть двухступенчатая, как они говорят, раздатка электронно управляемая. И вообще Что касается внедорожных ассистентов, Махав, конечно, не так сильно заряжен, как крузак. У него просто есть выбор режима движения: дорожный, эко, стандарт и спорт. И нажимаешь кнопочку, такая с двойным назначением шайба на центральной консоли. Нажимаешь кнопочку и переводишь эту шайбу в режим внедорожных ассистентов. А там снег, песок, грязь. Настройки. Пресеты такие. Выбираешь режим движения. Есть блокировка полного привода. Что еще можно сделать? Заблокировав полный привод, есть возможность... отключить систему антипробуксовочную, ну, чтобы он не душил сам себя в грязи, когда тебе нужен момент, а он поддушивает. При блокировке, при выборе вот этих режимов, грязь я выбирал, у тебя изменяется подача момента на колеса, отзыв на педаль газа становится другим, то есть такой аналог понижаечки включается. Плюс раздатка действительно что-то там передает, потому что ты слышишь механические переключения под днищем. Прямо вот такие тум-пум, какие-то, что-то он переключает постоянно. Что-то он делает. Вот. Расход топлива. Да, давайте начнем с дорожной части. Мы же ехали в Воронеж не просто так. 500 километров в одну сторону. На 500 километрах в одну сторону мы замеряли расход не по компьютеру, а по фактической заправке. Заправили полный бак у Москвы, доехали до Воронежа и залили снова полный бак до щелчка. И посмотрели, сколько каждому в бак вошло литров. Мне вошло 45 там, с копейками, ну, в общем, 46. Паше вошло 53 или 54, что-то такое. Ну, в общем, разница там примерно в 9 литров была по расходу. Но у Паши бак был больше, тоже по-моему, на 10 литров что-то там разница такая. То есть, а я сейчас посмотрю, секундочку. У Махав бак 82 литра, а у Крузака 93. Да, ну, на 11 даже литров. Одним словом, средний расход топлива у меня получился где-то 9,6-9,8 на 100 километров. У Паши 10,6. Ну, примерно в литр средний расход, разница на литр. Незначительная разница, но есть. Нужно сказать, что у Крузака V8 мотор, а у Махав V6. У Крузака этот V8 прожорливее чуть-чуть оказался. Ну и сам автомобиль чуть-чуть тяжелее, но незначительно. Там 300 килограммов разница у снаряженной массы. То есть должен был крузак расходовать в режиме трассы 10,2, а расходовал где-то 10,6, 10,7. У меня нет расхода по трассе, но у меня есть смешанный цикл 9,9. Ну, то есть получилось чуть меньше вот этого смешанного цикла. У Махав расход. Окей? Все. Да, у Махав мотор V6, вы знаете. У обоих турбо. Турбо V8 у Крузака и V6 у Махав. Крутящего момента у Крузера 650, у Махав 540. Ну и разные, в смысле эти, разные массы автомобилей и все такое. То есть по трассе, в принципе, на мой взгляд, Махав на голову выше Крузака. Почему? Потому что идет также уверенно, расходует чуть меньше, плюс наличие всех современных ассистентов. Удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, та же система, что и на К5 стоит, когда ты стоишь в пробочке, и вдруг автомобиль впереди поехал, а ты сидишь, тупишь в телефоне, он тебе... и сообщает: автомобиль впереди начал движение. Не тупи, поехали, сейчас сзади будут сигналить. Контроль мертвых зон с подсказчиком, что в мертвой зоне кто-то есть. Автоматическое торможение, намеренно пытался догонять Пашу, так быстро догонять. Срабатывает предупреждение об аварийном приближении, срабатывает торможение автоматическое. Если ты не тормозишь, он сам начинает замедляться. Эта же система работает при движении назад. Очень важно на парковках, когда люди сзади могут идти, или бордюр какой-нибудь высокий. Сдаешь назад. Препятствие, автомобиль останавливается. Система кругового обзора 360 градусов. Вполне приличная камера. Поскольку 360 градусов, ты можешь выводить на экран там, любую картинку. Справа, вид справа на автомобиль, вид слева на автомобиль. Справа назад, справа вперед. Ну, в общем, много всего. Apple CarPlay, Android Auto, все современные ассистенты. Большая мультимедийка. Про интерьер я уже говорил. Интерьер очень качественный. Мне очень понравился автомобиль. И, между прочим, интерьер создает львиную долю приятных ощущений об автомобиле, потому что ты открываешь дверь и видишь совершенно современный почти что кроссовер. Да почему почти? Кроссовер, но большой. Дерево не лакированное, кожа, все мягенькое. Красивый переключать выбор вот этот вот. Зонирование на климата, сиденье красиво сделано. Обдув, подогрев, обдув сидений. Подогрев заднего дивана. Везде USB-шечки. Захотел подключить видеорегистратор. Черт, с два у тебя это получится, потому что единственный прикуриватель стоит в багажнике. Это очень удобно. В смысле, да, мы когда замеряли разгон до сотни, оказалось, что мне, чтобы поставить прибор, регистрирующий динамику разгона, нужно ставить его в багажнике, потому что прикуривателя впереди нет, некуда воткнуть, и сзади тоже нет на втором диване, некуда воткнуть. Вероятно, можно впилить прикуриватель, покупая пакет курильщика впереди, и вместо одной USB-шки, там их две впереди, будет стоять гнездо для прикуривателя. Может быть. Но если я не курильщик, а гнездо для прикуривателя мне все равно нужно, что делать? Терпеть и тянуть провод в багажник, потому что первый прикуриватель в такой конфигурации есть в багажнике. Дальше еще из интересных вещей в Mojave. Короткая подушка кресла водительского, и она не удлиняется. Это плохо. В дальних поездках это не очень хорошо. Я бы хотел, чтобы ее длина изменялась. Пассажирское кресло в Mojave, у нас была максимальная комплектация, по высоте не регулируется. Это тоже плохо. Ну, не прикольно. То есть оно уже электрическое кресло, но регулируется только горизонтально, вперед-назад. И спинку можно откинуть назад-вперед. Все, а так нельзя. Климат-контроль трехзонный, трехзонный климат в Mojave. Сзади вы регулируете температуру, но на двоих общая температура, обдув. Дефлекторы расположены интересно, не в центральной консоли, как это обычно, а в потолке, по автобусному. Так обычно в автобусах устраиваются эти, ну, я имею в виду в венах и минивенах. Воздуходовы в потолке, и тут тоже уже вопрос, скорее, эстетическая придирка у меня. Почему все линии в автомобиле вертикальные или горизонтальные, они прямые? Круглого нет ничего, кроме руля, колодца в цифровой приборке. Да, там цифровая приборная панель, и колодцы нарисованы круглые. И ручки на мультимедийке громкости, и выбора радиостанции, вот эти две маленькие крутилочки. Это все круглое, что вы можете найти в автомобиле. Больше круглых форм нет. Весь прямой, перпендикулярно параллельный. При этом воздуходовы, дефлекторы на потолке круглые почему-то. Ощущение, что их взяли от какого-то другого автомобиля и впилили туда. Почему они не прямоугольные? Рядом плафон подсветки салона прямоугольный. Консоль, где аэроглонасс, кнопка под очечник, там все вот это вот квадратное. Все линии квадратно-прямоугольные. И вдруг круглые дефлекторы. Елки. Но это не круто. Зато они для второго и для третьего ряда тоже подразумевают, что там третий ряд. И он, кстати, у нас был шестиместный автомобиль. Ну, вообще его называют семиместным. Ну, пусть будет семиместным, потому что тоннеля во втором ряду нет. Несмотря на то, что он рамный, полноприводный, тоннеля у Mojave нет. И во втором ряду действительно три человека могут спокойно сидеть. Есть еще третий ряд. Павел загнал меня туда, чтобы посмотреть, как это, на кошках потренироваться. Я залез в третий ряд, смог туда поместиться. Поднял спинки второго ряда и сидел как бы более-менее ничего себе там. Есть USB-шка даже для третьего ряда, подстаканники есть, и дефлекторы обдува тоже для третьего ряда. То есть в третьем ряду тоже будет или прохладно, или тепло, как вам захочется. Дальше. Вас больше всего интересует, вероятно, внедорожная составляющая. Что они смогли на этом самом... Дети быстро провод из багажника приспособят случайно. Да, может быть. Багажник электрический у Mojave, у крузака был без электропривода. Открывается, как у многих Kia, интуитивно, интеллектуально. Постоял 3 секунды у багажника, он открывается. К сожалению, он так не закрывается. Ну, в смысле, не к сожалению, он не закрывается. Кстати, багажник, интересно, имеет уклон положительный в сторону выхода из багажника. То есть от спинки второго ряда уклон к бамперу идет, и поэтому, если ты кладешь что-то круглое под спинку второго ряда, то это что-то круглое будет выкатываться и выпадать из багажника сразу к тебе в руки. Но это удобно, чтобы не тянуться за ним туда, оно сразу как бы скатывается и падает к тебе в руки. Это классно. Дальше, вот что касается бездорожья, ребят, я вам так скажу. Везде, где проехал крузак, везде проехал Mojave. Mojave застрял Один раз в черноземе. Чернозем вот этот это что-то страшное. Вот эти волгоградские холмы, овраги. Ой, почему волгоградские? Воронежские. И вот этот чернозем, он такого цвета, как пемза вулканическая. Вы бывали на вулканических островах? Нет, не бывали? Ну, Мадейре, к примеру, нет? В общем, это даже не черный цвет, это черно-серый цвет, пепельно-черный. И эта грязь, она как пластилин. Ее невозможно. По щиколотку вступаешь в нее, в ботинке, и уже невозможно из нее достать ногу. Она всасывает в себя. В общем, сел там крузак и сел там Махав. Тракторами выдергивали обоих. Потом крузак сел еще раз, а Махав второй раз уже не сел. И я специально не останавливаюсь сильно на внедорожье. Почему? Потому что мы были оба на шоссейной резине. И поэтому объективно сказать, кто был бы там серьезней, сложно. Потому что для этого нужно было ставить какую-нибудь грязевую резину. А в остальном, как я уже сказал час назад, но если вы не слышали, концептуально нужно всего лишь ответить на один вопрос по итогам этого приключения. Да или нет, новый Kia Махав? Да. Определенно, да. Причем по первому параметру, да, ему как отдельно техническому устройству. Если бы вы меня спросили, взял бы себе, я определенно скажу да. Мне автомобиль очень понравился. Это рамный внедорожник, но при этом с качеством жизни внутри абсолютно, абсолютно гражданским, как в любом кроссовере, но при этом просторный, неплохо едущий, с хорошим дизелечком, восьмиступенчатым автоматом. Осталось только что-то нам отверточкой поковыряться в дилерах, чтобы они в конце концов начали нормально работать. Вот, собственно говоря, на сегодня и все, ребятушки. До завтра.
Моторы.